Большим о маленьких.
Ну, традиционно в это время большим о маленьких и два больших человека в студии. Андрей Матехин и Антон Равдин, педиатр. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и напомню, что для больших у нас телефон еще есть эфира. 495 – это код Москвы, 95-95-91-2. Звоните. Мы сегодня будем говорить о больном горле, о болезни горла. Вообще, почему и откуда оно берется, откуда эта болезнь берется и почему именно летом. Вот я, когда готовился к программе, Антон, смотрел, читал, да и, собственно, своих детей вспомнил, там, в возрасте 2-3 года, сейчас-то одной уже 13, второй 14, но, тем не менее, горло все равно болит у всех детей, у подростков,
ну,
и у маленьких.
Так или иначе, в каком-то определенном
возрасте,
конечно.
Если ребенок там после там, 7, не знаю, 6 даже лет может сказать: «Мама, папа, горло болит», то маленький ребенок, оно у него болит, и он кричит, его это беспокоит. Ну, давайте начнем с того, что сейчас опять возвращается, кстати, жара в Москву, да и во многих регионах нашей страны довольно-таки
лето
жарко.
Лето вспомнило, что оно лето.
Лето вспомнило, что оно есть, и решило вернуться. Почему летом обостряется?
Ну, летом обостряется просто из-за перепадов температур чаще всего, это достаточно объяснимо, и из-за низкого процента закаленных людей, да не в России, вообще во всем мире просто. То есть люди изначально в детстве не были приучены к низким температурам, они все были закутаны, перекутаны, проявление заботы такое своеобразное у нас, к сожалению, в нашей культуре существует. Что мы, дабы показать, что очень любим этого ребенка, мы должны его укутать в соболиные меха и накормить так, чтобы у него перетяжечки на ножках были, как у мишленовского этого человечка.
Красно.
И тогда вот мы будем на него смотреть, и прям вот все, эталонный, здоровый, прекрасный ребенок, ну, как кажется.
Да, а я думал, что это только у бабушек такая есть задача. Накормить, закормить внука, внучку.
Естественно, это первоочередная задача бабушек. Но бабушки же передают свое вот это знание своему потомству, своим детям, своим дочерям, сыновьям. И поскольку у людей другого примера перед глазами нет, то они следуют единственному примеру, который у них есть. Это, во-первых. Во-вторых, если они сами были выращены в таких условиях, то, соответственно, они сами очень теплолюбивые. Они вот выходят на улицу в плюс 25, и у них ручки холодненькие. Холодно им в плюс 25, им плюс 30 надо. Это большая проблема. Соответственно, эти люди...
Знаю, они... В Магадане, наверное, сейчас обидятся, скажут: подождите, у нас плюс 25 бывает 2 недели в году.
А пусть магаданцы не обижаются, они здоровее нас.
А вот, ну, все, сибиряки, там Магадан, Восток.
Да, 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 там ребята в плюс 10, они в маечках, шортиками ходят, говорят: ребят, вы что, тепло вообще?
Ну да.
Плюс 10.
Приезжают в Москву, тут плюс 22, говорят: жара.
Да, нет, ну 22, да, конечно. Ну вот, и получается, что это дети, которые не приучены к низким температурам, незакаленные, можно так сказать, и они из жары в прохладные помещения, из прохладного помещения в жару, местный иммунитет немножко снижается, и дети гораздо проще реализуют любую инфекцию. У взрослых та же самая история. Был на жаре, очень захотелось пить, надо попить холодненького. Да. Раз, местный иммунитет снизили, условно-патогенная флора голову подняла, и, пожалуйста, вот вам больное горло. Ну, надо сказать, что больное горло больному горлу, естественно, рознь.
Ну да.
Есть люди, у кого горло болело там несколько лет в детстве, а потом как бы все. Но их мучают постоянные, там, я не знаю, насморки, гаймориты какие-то.
Тонзиллиты какие-нибудь.
Ну, тонзиллит тоже, по сути, больное горло. Вот. А есть люди, у которых вот чуть что сразу горло болит. То есть вот ничего, никогда никаких пониманий не было. Бронхит там полтора раза в жизни был. Но горло болит вот хронически постоянно. Этим людям, конечно, стоит посетить лора, попробовать изучить эту проблему более детально. Может быть, с этим можно что-то сделать и в плане местного иммунитета, и в плане санации очага хронической инфекции. Потому что вот эта самая условно-патогенная флора, или та флора, которая со временем пытается встроиться и стать условно-патогенной, может быть, ее все-таки можно, представительство в нашем организме, изменить, и тогда будет легче.
Ну, вот смотрите, одна из причин, ну, вы ее озвучили, Антон, как основную, это такой слабый иммунитет, отсутствие закаливания. зависит, опять-таки, от региона. Страна у нас огромная. Угу. Где-то в Магадане, там, я не знаю, в Сибири люди просто привыкли к другим температурным показателям, и они, может быть, проще переносят. Но вот эта вот проблема действительно из жары в холод, из холода в жару, ну, она же не на всех отражается. То есть
не на всех.
Кто-то стойко переносит. От чего это зависит? От того, что в детстве вот занимались этим самым закаливанием, тогда мы приходим
как
к началу.
Выросли, да.
А как тогда закаливать?
Как
ребенка,
как выросли, такой, понимаете, есть отдельно процесс закаливания, угу. А есть отдельно образ жизни. И если посмотреть на европейских детей, я уже как-то озвучивал этот пример, мы смотрим на маму, она идет в шубке, вся такая одетая, а ребеночек рядышком босичком идет в шортиках по лужам. Вот так должно быть. Угу. И тогда... Этому ребенку и закаливать его дополнительно отдельно не нужно. Я, безусловно, сейчас не пытаюсь сказать, что нам в плюс 5 на улице осенью надо детей босиком выпускать гулять. Но нет, естественно, есть рамки разумного. Ну, конечно, вы поймите меня правильно. Но когда я вижу, как вот сейчас там дети гуляют, сейчас вот как раз неделя там была такая, ну, свеженькая, скажем так, на погоду, в шапках дети ходят. Ну, ребят, простите, но, да. но там не метель вообще. Ему шапка зачем?
Чтоб была.
Чтоб была, тоненькая шапочка. Да.
Тоненькая
да.
шапочка. Маме спокойнее.
Конечно.
Маме спокойнее.
И он, причем, бедный, мам, можно я сниму?
Нет.
Жарко, мам, можно? Нет. Да? Мам, я хочу... Можно я пойду по шапочку надень?
Да-да-да.
Вот, вот это, вот эти перегибы. Ну, не жарко.
Танишечки
ребенку.
В носочки заправь, еще... как в том
да,
анекдоте.
Да-да-да. Брючки в носочке, да-да-да. Надо понимать, что у детей совершенно другой метаболизм, совершенно другой обмен веществ. Надо понимать, что у них совершенно другая, иная продукция тепла. Что детям холодно бывает гораздо реже, чем нам.
Ну и плюс они же активные.
Они, естественно, они плюс же... они активные. Конечно, когда он там бегал весь мокрый, от жары вспотел, и приходит поесть мороженого в тенечке, угу. Ну, наверное, да, можно его там попробовать или переодеть, если есть во что, или, ну, не знаю, там, если на пляже там... условно, там, полотенце накинуть какое-то. Потому что, действительно, да, может быть, ветерок как раз вот тот эффект переохлаждения. Но это все такие разовые истории. Меня сейчас могут полететь камушки от слушателей, потому что они скажут, ну, слушайте, ну, у меня вот ребенок, я его 3 минуты в тенечке подержу, он заболеет без шапки. Ну, правильно, да, есть такие
тенечки
дети.
Без шапки,
да, в тенечке без шапки, да, ну, к сожалению, есть такие дети.
Так.
Но это частные случаи, во-первых, надо понять, что и где мы делали до этого не так, и работать над этим. Во-вторых, ну, все-таки посмотреть, может быть, у него действительно есть какая-то инфекция, которая постоянно реактивируется, там какой-нибудь цицит, мегаловирус, какой-нибудь
штейнбарвирус. Но это уже отдельно, да, нужно там
да, да.
изучать.
Есть, этого ребенка, безусловно, надо проконсультировать, более тщательно, внимательно подойти к нему.
Так, вот еще важный вопрос. Во-первых, я напомню, 495, код Москвы, 95-95-91-2. Мы общаемся с педиатром Антоном Равдиным. Антон, раз уж мы заговорили о болезнях горла и о том, что одна из причин — это плохой иммунитет, мне всегда казалось, и врачи всегда советовали, начинать закаливать ребенка именно летом, когда много витаминов, когда тепло, когда можно начать это делать. Вы разделяете это мнение? То есть можно ли сейчас, вот, например, мы говорим о больном горле, мы еще детальнее об этом поговорим, mm-hmm. но сейчас какая-то мама нас или бабушка слушает и думает, так, ребенок здоров, mm-hmm. почему бы сейчас, вот когда у него не больное горло, когда он прекрасно себя чувствует, да, почему бы сейчас не начать заниматься закаливанием? Самое время или нет?
Ну, безусловно, да, почему нет?
Что нужно делать? В чем заключается закаливание? Снимаем шапку.
Ну, шапку изначально не надеваем. Шапку мы одеваем только по погоде, понятно, да, что когда на улице слабый плюс или минус, естественно, шапка должна быть. Но при всех прочих равных ситуациях, если только там не какой-то действительно ветер сильный, или это младенец первого года жизни, да, там чуть больше показаний, скажем так, для того, чтобы эту шапку надеть. По поводу закаливания. Ну, на самом деле, было бы неплохо начать с выезда на природу, с воздушных ванн и некоторое время именно так пытаться закаливать. То есть сразу взять и облить ребенка ледяной водой из бочки, это будет too much, так сказать, перебором. Тут он действительно может заболеть. Особенно, если он склонный, да, особенно если он склонный к переохлаждениям. Поэтому воздушные ванны. Отпускайте этого ребенка минимально одетого, побегать по участку, по траве. Вспоминаем про то, что солнце тоже не самое полезное из всего, что есть. То есть это должны быть какие-то утренние часы, как раз еще пока свежо. Да, либо вечерние часы, там после 4-5 вечера вообще идеально. И земля уже прогрелась, тепло. И солнце не так ярко светит. И ребенок и в тепле находится на солнце и куда-то там забегает в тенек, раз вам как контраст температуры. Вообще прекрасная ситуация. Прекрасно. А дальше начинаем принимать душ. Пусть это будет теплый душ, если есть вот летний душ, условно. Вообще замечательно. Да, там причем будет теплая вода, она вот там нагревается, если на солнышке. Пожалуйста, теплой водой вы его вытерли и отпустили дальше. Ну, только хорошо надо вытереть голову, условно, чтобы там волосы сухие были. Вот, тело промокнули и отправили дальше побегать. Вот вам согрелся, чуть-чуть охладился. Прекрасно.
Вот с этого...
Ну, просто по поводу закаливаний, я, к сожалению, не уложусь в оставшиеся 40 минут для того, чтобы вам рассказать...
Это тема отдельной
поэтапно,
бесед,
да, как поэтапно это правильнее и лучше сделать. Глобально надо начинать с малого, постепенно снижая температуру той же воды, увеличивая длительность нахождения ребенка на улице вот такого подраздетого, скажем так. А так мы же понимаем, что мы и младенцев можем выносить на улицу минимально одетыми. Вспомните послевоенные ясли. Там дети на улицах спали.
Ну, я не вспомню, но
видел, я имею в виду вообще так вот, как бы, эту историю всю. Там дети маленькие, родителям нужно было страну поднимать, конечно, они на заводах трудились, и сдавали новорожденных практически детей там первых месяцев жизни. Ему там 3-4 месяца, он уже все, он уже в ясельной группе в этой. И они полдня в манеже, полдня в манеже на улице.
Я сам и спали практически там год жизни в манеже провел. Знаю, что это такое.
Ну вот. Да, манежи, правда, тоже бывают разные, но отдельно.
Да, ну это отдельная история.
Вот. И прекрасно, замечательно все эти дети себя чувствовали. Вот, поэтому не забываем об этом.
Я думаю, что тема закаливания — это будет прям отдельная
это
тема отдельно, для беседы.
Это отдельно, очень хорошая, очень
правильная,
очень важная тема.
Это и укрепление
иммунитета,
и закаливание. Да. Мы сейчас, ну, во-первых, я напомню номер телефона, 495, код Москвы, 95-95-91-2. Сейчас сделаем небольшую паузу и к разговору вернемся.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7-968-766-33-11.
Да, трансляция у нас, кстати, ведется в нашем телеграм-канале. Еще, помимо всего прочего, радио «Спутник». Не забывайте, присоединяйтесь к телеграм-каналу, и там же можете задавать вопросы нашему гостю, нашему спикеру. Это педиатр Антон Равдин. Вообще, тема больного горла и больное горло — это достаточно обширная тема. Вот хотелось бы разделить на несколько понятий, потому что мы сегодня об этом говорим. Это банальная простуда или ангина? И как в таком случае, по каким признакам отличить? То есть заболело горло, сразу бежать к врачу, чтобы доктор посмотрел, смотрел, там, померил температуру, понял, что это за... какова причина и что это за заболевание. Или же, там, знаете как, начинают заниматься там самолечением. День-два.
Да. Ну вот смотрите, очень часто сталкиваться приходится с тем, что пациенты уезжают куда-либо, неважно куда там, у нас по стране или еще хуже, за рубеж. И почему, сразу поясню, почему еще хуже, потому что там сложнее с медициной. Как бы кто не любил европейскую медицину и не пил ей оды, там все грустно на самом деле в этом отношении. И уровень доступности, именно доступности медицины, там очень низкий. То есть это у нас можно пойти спокойно в любую лабораторию, анализ сдать, мазочек сдать, что хочешь сделать.
По ОМС по всей стране,
и
пожалуйста.
И по ОМС, и за деньги. Да, а там не по ОМС, не за деньги. То есть там надо вымылить просто. Или этот анализ какой-то несчастный. Даже когда он реально нужен. Вот. И они уезжают и говорят, вы знаете, вот там у Сереженьки горло заболело. Сереженьке 3 года, вот он что-то глотает плохо, температура там, ну, даже, предположим, 37,8, и горло болит. Что с ним? Да в душе понятия не имею, что с ним. Но у него горло болит, вы сами сказали. Мы пока знаем одинаково. Вот для того, чтобы не остаться в такой ситуации, я всем очень настоятельно рекомендую при отъездах куда-либо запасаться такой штукой, как стрептотест. Можно купить практически в любой аптеке.
Стрептотест?
Да, стрепт-а-тест. Он называется вот через А, стрептотест. Угу. Почему стрепт-а, а не стрепто, как, потому что он стрептокок вообще. Но стрепт-а-тест, потому что это стрептокок А. Стрептокок бета-гемолитический стрептокок группы А. Есть такой возбудитель. Он очень крайне патогенный. При пропущенной этой инфекции стрептококковой, если вовремя антибиотиками не пролечили, впоследствии может развиться ревматизм, ревматические пороки сердца, почек, суставы, соответственно, страдают. Очень крайне тяжелые и нехорошие ситуации получаются. А там тоже горло болит. И стрептокок, выявленный при помощи этого теста, это просто мазок из горла. Вы берете палочку ватную, она в наборе, мажете ребеночку горлышко, капаете капельки, там все, пробирочка, там все внутри. Неважно, они чуть-чуть по-разному могут эти девайсы выглядеть, но принцип один и тот же, абсолютно разные фирмы, не принципиально абсолютно. Наши отечественные тоже прекрасно работают. Вот. Выявляете 2 полоски, значит, стрептокок есть. Этот А именно. 1 полоска, значит, его нет. Если 2 полоски, мы понимаем, что у ребенка болит горло, стрептотест положительный, температура повышенная. Этому ребенку 100% нужен 10-курсный курс на 10 дней антибактериальной терапии.
Антибиотики.
Да, 100%. Угу. Вообще без разговоров, абсолютно точно. А дальше уже...
Ну, который, вот, опять-таки, назначает врач.
Конечно,
не
назначает
сам...
их врач. Но понимаете как? Дистанционно назначить, понимая, что ты лечишь, этот антибиотик можно. Но мы же не можем себе позволить назначать антибиотик, тем более длительным таким курсом, на каждое больное горло. Ведь в статистике всех заболеваний горла стрептокок далеко не самый лидирующий, слава богу. Хотя очень распространенно, очень.
Сопутствующий, вот, Антон, помимо того, что вот сделали этот тест, увидели 2 полоски, понимаем, что стрептокок. Сопутствующий что? Высокая температура,
обычно
слабость,
это высокая
как
температура,
проявляется?
Обычно это высокая температура и выраженная боль в горле. На второй, третий день она, как правило, становится настолько выраженной, что ребенок не может глотать слюну. Очень характерно, когда они приходят, говорят, слушайте, у нас 33-й день, уже 39, горло болит, он есть не может, а сегодня уже вот рот не закрывает, у него слюна течет из уголка рта. То есть прям вот как будто битое стекло глотаешь. Вот прям очень болит горло.
Ну, это прям тревогу нужно бить. Это уже прям, ну, лучше, наверное, к врачу, прям в больницу,
врачу,
не просто дистанционно.
К врачу, естественно, надо обращаться. Не всегда могут себе это позволить. Ведь кто-то там и в лес может уехать с палатками, а там до врача два дня пешком идти. Тут лишний раз задумаешься. И, как обычно, живет русский авось. Ну, сейчас он там попьет, а к утру все пройдет. Не всегда так бывает. Очень много энтеровирусных инфекций, которые дают боль в горле. Очень много вирусных, просто других вирусных инфекций, которые дают боль в горле. Есть дети, для которых очень характерен этот симптом, как боль в горле. У меня вот есть несколько пациентов, которые всегда заболевают, всегда жалуются на боль в горле. Уже подрощенные дети. И визуально идеальное горло. Вот розовее розового, прекрасное горло. Ни налетов, ничего нет. Просто. Ну вот прям сильно, реально сильно выраженно болит горло. И
почему
они
это
действительно болеют при этом? Какая-то вирусная инфекция, там у них там насморк
37,8. А это не психосоматика?
Нет, это не психосоматика. Ну вот болит горло. Какое-то полоскание, местные антисептики, местные противовоспалительные препараты, и все хорошо. На несколько часов у них боль-то уходит. Это индивидуальные особенности, про них надо знать. Но их это тут, кроме как опытным путем, никак не выявишь. Если сказать в общем, про маленьких детей сложнее. Конечно, болит горло, непонятно, что болит. Он плачет и кричит. Ну, померили температуру, выявили повышение температуры. Дальше начинаем присматриваться. Пьет, ест, пьет меньше, ест ест меньше, есть повод задуматься о том, что у него действительно может болеть горло. Дальше тестово можно прыснуть ему, пардон за рекламу, банальный тантуверда за щечку. И посмотреть, если он после этого стал чуть лучше пить и есть, угу. Мы понимаем, что вполне возможно, что у него действительно болит горло, и ему нужно местно помогать. Соответственно, мы дальше этот спрей можем использовать. Или другой спрей, назначенный врачом. Так будет, конечно же, правильнее. У более старших детей они покажут, они скажут, что возьмут рукой за горло, просто скажут больно, да, начнут плакать, когда будут пытаться глотать даже слюну. В идеале, ну, естественно, не со стрептотеста начинать. Про стрептотест я говорю исключительно в рамках того, что вы куда-то уезжаете и понимаете, что по первому зову врача вы там не найдете. Вот для этих ситуаций, да. А так, ну, конечно, болит горло, естественно, надо посмотреть. Потому что, поверьте, очень часто приходится сталкиваться с тем, что приходят пациенты и говорят, вы знаете, у нас вот за последний там месяц два раза болело горло, мы уже второй курс антибиотиков пьем. А ты начинаешь как-то более детально в этом пытаться разобраться, смотришь, они там даже какие-то анализы сдавали, смотришь и сидишь, понимаешь, что да у них вообще никаких показаний для того, чтобы пить антибиотики, не было. Что у них абсолютно спокойно бы прошло это больное горло просто от какой-то минимальной местной терапии. Uh-huh. И что там эти антибиотики пятидневным курсом, когда у них горло перестало болеть на пятый день приема антибиотиков, ну, явно не от антибиотиков у них горло перестало болеть.
Слушайте, ну, по-моему, это вообще хуже некуда. Если курс антибиотиков 7 дней, а начинают
ну,
пить...
Ну, есть антибиотики, которые можно пить 5 дней, есть антибиотики, которые можно пить 3 дня.
Какое-то недолеченное горло, это, по-моему, еще хуже.
Ну, в целом, неконтролируемое использование антибиотиков — это ужасная история, потому что мы, конечно, даже для того же горла можем сделать хуже. То есть мы убиваем там всю микрофлору, да. Хорошую и нехорошую.
Нехорошая... Не только там вообще организм, да, начинает вот бороться.
Да, естественно, нехорошая микрофлора, зараза, пытается размножиться чуть быстрее. И мы потом получаем устойчивость ее же еще к вот этим антибиотикам. И когда у нас есть необходимость полечить уже прям действительно подтвержденный какой-то бактериальный фарингит, получается, что у нас там иногда либо очень либо длительный курс приходится принимать, либо менять даже антибиотики.
Давайте вернемся к нашим воображаемым путешественникам, которые отправились либо к морю, например, в палатках отдыхать, либо где-нибудь дикарями в горы, там, я не знаю, в горно-лесную местность. Ну вот есть такие люди, они любят так путешествовать, и, в принципе, может быть, у них и дети достаточно закаленные,
да,
если они так
правило.
Путешествуют постоянно и регулярно, да, и они к этому привыкли. Но, опять же, такие ситуации бывают разные. Мы еще, я думаю, может быть, в этой половине часа не успеем поговорить, но в следующий обязательно поговорим о самолечении и о народных методах, но пока все-таки о медикаментозном. Вот едут люди на природу, отправляются. Стрептотест, да, нужно с собой взять. Какой еще минимальный набор медикаментозных средств должен быть в аптечке, чтобы люди, ну, первую помощь ребенку оказали?
Ой, слушайте, у меня, когда появился первый раз ребенок, первый ребенок, мы с женой собирались в Крым тоже как раз было там 7 лет назад, и написали, я ее называю аптечка-параноика. Оба врачи составляли эту аптечку. Я не знаю, сколько там пунктов, но не совру, если скажу, что их там пунктов 25, наверное.
Нормально.
Да, так, ничего. Ну, там чемодан прям отдельный можно собирать. Вот. Тут, конечно, надо себя тормозить, потому что, понимая, что может случиться и в каких масштабах, всегда пытаешься эту аптечку расширить. Ну, глобально надо взять то, что вам может понадобиться экстренно, и до чего вы не дотянетесь быстро, там, ну, не добежите до аптеки. Условно, экстренно. Температура повысилась, вам нужны жаропонижающие. Однозначно. Лучше два вида жаропонижающих на основе ибупрофена и парацетамола. В сиропе прекрасно, замечательно. Ожог, травма. Вам нужны какие-то средства для первой помощи. Нужно обработать, или рана какая-то, да, нужно обработать антисептик, мироместин, хлоргексидин, перекись водорода. Промыли, обработали на Ожог, соответственно, ну, пантенол, наверное, самое такое универсальное средство. Единственное, по поводу ожогов, хотелось бы сразу сказать, что если это термический ожог, то первым делом на него не пантенол ни в коем случае надо брызгать, а его нужно в холодную воду и как можно дольше держать поврежденный участок в холодной воде. Это минимизирует и глубину поражения, и площадь поражения кожи. Это очень-очень важно. Потому что если мы на него сразу нанесем пантенол, то мы только хуже сделаем, потому что он будет поддерживать это тепло, и ожог будет более глубокий, и хуже заживать, и дольше заживать, площадь больше будет. Дальше. Что у нас может случиться? Может случиться какая-то непредвиденная аллергическая реакция. Природа, новые травки, новые насекомые какие-то.
Да, беседу эту обязательно мы продолжим. Давайте, и поговорим, в том числе, о возможном самолечении. Да? Педиатр Антон Равдин в нашей студии.